Связанные юнцы уже пришли в себя, ерзали, мычали. Масса не забыл всунуть каждому в рот по кляпу. «Кто там?» — раздался с вышки дрожащий голос. «Ты человек или бес? Братья, братья!» — ударил сигнальный колокол. Из-за чистокола донеслись крики, топот множества ног. Надо было немного подождать. «Спокойно, не дергайтесь», — сказал Раст Петрович пленникам. «Если будете слушаться, скоро отпущу». Меж обтесанных верхушек бревен появились головы в конических шляпах. Блеснули стволы ружей. «Скажите, что это вы», — приказал Фондорин, вынимая кляпы.
Это мы!» — послушно закричали молодые люди.
«Кто мы?» — откликнулся густой голос. «Если нечисть ночная, лучше идите своим путем. У нас серебряные пули и святая вода».
«Это Джосайя и Авесолом нас связали!»
«Кто вас связал?»
Решив, что теперь можно, Эраст Петрович вышел из-за лошади.
«Я!
Меня зовут Эраст Фондорин. Я ехал через долину, эти негодяи напали на меня без предупреждения. Я мог бы их убить или отвезти к маршалу, но пожалел. Они совсем мальчишки». На стене засовещались. Потом тот же басистый голос крикнул.
«Эраст! Хорошее имя! Ты из наших братьев? Из мормонов?»
«Нет, я русский, приехал навестить соплеменников. Что мне делать с этими разбойниками? Если они не ваши, я отвезу их в Сплитстоун».
Снова шушуканье, чуть более продолжительное. Потом заскрипели ворота.
«Это ничего, что ты русский. Все люди, братья. Въезжай, добрый человек, ты поступил милосердно».
На треугольном пространстве, зажатом между тыном и обрывом, стояли 7 основательных домов в 2 этажа. Около каждого хозяйственные постройки. В стороне амбары, большой коровник, свинарник, кузница, кораль. Повсюду горели масляные фонари, и было видно, как любовно, тщательно обихожен здесь каждый клочок земли. Посередине поблескивал черной водой идиллический прудик. На клумбах благоухали цветы. Через аккуратно выложенный камнями ручеек был перекинут кукольный мостик. «Еще одна разновидность земного рая для своих», — подумал Раст Петрович, оглядывая небесных братьев, высыпавших из домов. В основном это, правда, были сестры, все в белых фартуках, лиц почти не видно, под огромными кружевными чепцами. Женщины стояли плотными кучками, каждая у крыльца своего жилища, и просто смотрели, предоставляя действовать мужчинам. Тех было немного, человек 20, разного возраста, но одеты одинаково. Островерхие шляпы, темные костюмы, белые рубашки без галстука. У всех бороды, причем у иных предлинные, ниже пояса. Распоряжался низенький густобровый человечек лет 50 в коричневом сюртуке и с серебряной пряжкой на тулье. Вероятно, он-то и вел переговоры с башни. Фондорин подумал, что это и есть апостол, но, как вскоре выяснилось, ошибся. Пока селестианцы развязывали и расспрашивали юнцов с библейскими именами, густобровый на время исчез, а потом появился снова и отвел Эраста Петровича в сторону.
«От имени апостола Марония и всей нашей общины приношу тебе глубокие извинения, добрый путник. Прости наших неразумных братьев, они действовали по собственному почину и будут сурово наказаны. Я старейшина Разис, остальные старейшины и сам апостол просят тебя пожаловать к ним для беседы».
Он с поклоном показал на самый большой из домов, над которым чернел кованный крест. «Благодарю». Прежде чем последовать за старейшиной, Раст Петрович обернулся и окинул быстрым взглядом гребень тына. Так и есть. В самом углу у обрыва меж острых зубьев появилось круглое пятнышко. Это занял наблюдательный пост Масса. В просторной комнате с белеными стенами было пусто. Фондорин обернулся, но Разис, пропустивший его вперед, куда-то испарился. Пожав плечами, Эраст Петрович переступил порог и осмотрелся. Обстановка была скудная, но в то же время торжественная, каким-то образом одно другому не мешало. Длинный стол с 7 высокими деревянными креслами. Центральная с затейливой резной спинкой напоминала трон. Напротив сиротливый стул, очевидно предназначенный для гостя или для обвиняемого. Из украшений лишь большая гравюра великолепного готического храма, в котором Эраст Петрович опознал знаменитый Мормонский собор в городе Соленого озера. Больше в комнате рассматривать было нечего. Соскучившись, Фондорин уселся на стул и сразу же, будто специально дождавшись этого момента, двойные белые двери с противоположного конца распахнулись. В зал чинно вошли 7 мужчин в коричневых, как у Разиса, сюртуках.
с длинными-предлинными бородами и торжественно расселись по местам. Все были низенькие, плотные, с мохнатыми бровями. Сразу видно, что родные братья. Центральное кресло занял седовласый крепыш с румяными щеками и широченным, сурово поджатым ртом. Он, как и остальные, был в шляпе с большой пряжкой, но не серебряной, а золотой. Это уж точно был апостол Мароний. Кто ж еще? Приветствий не последовало. Семеро братьев в упор разглядывали человека в серо-белом костюме. Даже Разис, сидевший с краю, хоть он, казалось бы, имел возможность налюбоваться на русского и раньше. Эраст Петрович, в свою очередь, рассматривал селестианских старейшин. «Я с ними тут будто Белоснежка с семью гномами», — подумал он и закусил губу, чтобы не улыбнуться.
«Мы живем в страшное время», — скрипучим голосом сказал Мароний. Остальные молча покивали. «Джосайя и Авессалом храбры, но безрассудны. Они решили на свой страх и риск выследить дьявола, что ополчился на нашу мирную общину. По их словам, из темноты бесшумно выплыла белая фигура на коне. Вот они и вообразили нехорошее».
«Я ехал не по вашей земле, а с русской стороны».
«Мальчики увидели всадника с ружьем. Все знают, что русские трусы и оружие не носят. Кто ты такой на самом деле?»
Эраст Петрович коротко объяснил суть задания, полученного от полковника Стара, следя за лицами старейшин. Те выслушали его очень внимательно. При упоминании о черных платках некоторые заулыбались, но не хитро и не злорадно, а скорее презрительно.
«Ты очень храбрый человек, если разъезжаешь по долине ночью один», — воскликнул Разис. «Никто из наших на такое не отважится. Даже глупые щенки Авессалом с Джосайей отправились за ворота вдвоем».
«Что мне бояться бандитов? Я приехал не для того, чтобы от них прятаться, а чтобы их найти. Мистер Стар готов договориться с ними по-доброму». Он сделал красноречивую паузу, но ответ Марония был неожиданным.
«Старейшина Разис говорит не про бандитов. Во-первых, их в долине нет, иначе мы бы знали. А во-вторых, селестианцы не боятся никого из обитателей земли, и уж меньше всего каких-то жалких грабителей».
«Кого же тогда вы боитесь?» — Фандорин улыбнулся. «Не безголового же всадника в самом деле». Его шутливый вопрос привел братьев в смятение. Они зашептались между собой, причем крайние даже выскочили из кресел, чтобы принять участие в обсуждении. Эраст Петрович деликатно отвел глаза, но прислушиваться прислушивался. О чем шел спор, было непонятно, но, похоже, мнения разделились.
«Ты знал о безголовом? И все-таки отправился на ночную прогулку?»
— недоверчиво поинтересовался апостол. «Да, что-то такое слышал», — Фандорин никак не мог взять в толк. «Неужто эти, мягко говоря, взрослые, умудренные жизнью люди могут всерьез верить в привидения?»
«Знаешь и об индейце, и о его чубаром жеребце?» — все тем же тоном спросил Мароний.
Пора было разобраться, из-за чего сыр-бор. То в салуне чернокожий Вашингтон Рид всех пугал, теперь эти семеро гномов.